дед из нашей Волховской, Всеволожской церкви, да. Вот. И... Как-то непривычно. Также от еврейской мессианской общины «Ключ жизни». Это из Купчино. Мы постоянно молимся за братьев, сестер, за пастырей, за всех братьев, сестер. И слава Богу, Господь, Он слышит молитвы, отвечает на молитвы.
Да,
аминь. Да, да и аминь, да. Да, вот Юра позвонил и сказал, что он простыл. Вот, пусть Господь благословит, исцелит его по милости твоей. Я хотел бы с вами порассуждать над Писанием, над Словом Божьим. Слово Божие, оно всегда просвещает наш путь. Оно выравнивает наш путь. И вообще Слово Божие, оно богодухновенно. Да, и Дух Божий всегда сходит со страниц Священного Писания. Слово Божие, оно живо и действенно, да, и разделяет между составов мозгов, и мы открыты перед Ним. Вот. Дерек Принс так интересно говорил про то, что Слово Божие, когда он взял с собой на войну, его когда призвали в армию, он как философ, профессиональный философ, он решил взять с собой книгу. И у него был такой девиз, что значит, ни одна книга не может его победить. То есть какая бы это скучная книга была, там плохо написана, но он читал всегда от начала до конца. И он так держал вот эту марку. И когда его призвали в армию, на фронт, он служил в Алжире, он взял с собой Библию. Но так как он с детства, ну, они всегда ходили в церковь, но он как-то так скептически относился. Вот, и он решил читать Библию, чтобы, как бы сказать, изучить ее, опровергнуть там, вот, что критически так смотрел. И он в казарме начал читать Слово Божие. И он так интересно говорит, что в какой-то момент он вдруг заметил, что не он читает эту книгу, особенно когда он дошел до Нового Завета, а она читает его. То есть Господь начал говорить к его сердцу через Слово Божие. И он сокрушился просто перед Господом, прямо в казарме, встал на колени, явился Христос ему, осветил его светом истины своей. И с колен он стал уже верующим человеком. Вот. Не всегда так бывает, вот, чтобы люди, читая Слово Божие, ну, пришли к покаянию. Чаще всего мы приходим к покаянию, когда призыв, там, размышляем над своим, Господь стучит в наше сердце. Вот. Но давайте мы обратимся к Слову Божьему, к Слову Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать с вами несколько стихов из послания апостола Петра. Апостола Петра, это первое его послание. Мы прочитаем восемнадцатый стих. Третья глава, первое послание, третья глава, восемнадцатый стих. Христос, потому что и Христос, то есть Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Мы потом порассуждаем над этим стихом, Но я хочу вам рассказать про одну женщину. Я вот на этой неделе очень много рядом был с ней. Это Ида Израилевна такая есть. Она 92 года человеку. И фамилия ее Кац Ида Израилевна. Дело в том, что этот человек, она прожила очень чистую, праведную жизнь. И ей было очень трудно понять, ну, в чем она грешна. Вот. Но дело еще в том, что она очень интересный человек. То есть этот человек, который, ну, не смог в силу обстоятельств получить образование, высшего там образования. Но так сложились ее жизнь, что она много интересовалась, училась, и она работала реставратором. Вот, и была не просто реставратор, рядовой, а так как она много знала, много читала, вот каждый раз, приступая к какому-то объекту, она изучала много, допустим, там какой-то собор, да, она изучала, что там изображали, как изображали, какие там были материалы, там, ну, все то, что касается ее работы. И она была очень таким авторитетным человеком в плане своего труда, как работник. Но еще она была очень авторитетна в том плане, что она жила честно, то есть ничего себе. Ничего для себя. Никогда. И просто вы подумайте, человек Кац Ида Израилевна, она никогда не меняла фамилию. Я сам еврей, да, вот, ну, Миша Хазанович, Михаил Иосифович, да, я тоже не менял. Но были такие моменты, когда в силу обстоятельств, когда были гонения, когда были антисемитские такие. Может, вы этого с этим не сталкивались, но в советское время, в сталинское время была квота для того, чтобы поступить в институт, например. Раз еврей, значит, там уже больше там 10 человек, там, я не знаю, нельзя было. Но она вот не меняла. Она говорит: Миша, я никогда не пряталась, я никогда не меняла, вот, не скрывала, кто я такая. И я так задумался, почему так человек открыто в такое опасное время, вот она так жила. И как-то вот просто молясь так, рассуждая, я просто понял, что она просто была смелым человеком в силу того, что ей не за что было стыдиться. Ей не за что, вообще не могли ни за что зацепиться. Она постоянно держала в голове, кто она есть, она знала, кто она. Она знала, что в любой момент ее могут просто выкинуть с работы, как еврейку. Вот. И она вот в силу вот этих, ну, человек сам не выбирает семью, мы тоже, да, мы же не выбираем отцов и матерей. Ну вот она родилась вот в еврейской семье вот с таким характером. Вот, отец ее погиб на фронте. И она вот так жила. Она ничего для себя. Вот я был у нее в доме, ну вот уважаемый человек с авторитетом. Многие большие начальники знали ее в городе. Ну это не сейчас, конечно, а в то время это были там, я не знаю, 60-е годы, 70-е. Вот. И она вот очень смело всегда могла высказывать свои мысли. Почему? Да потому что она вот именно жила праведно. Для нас это, как для верующих людей, это очень хороший такой пример. Вы знаете, к сожалению, она только к концу жизни стала обращаться к Господу. Вот. хотя она много реставрировала всяких церквей, соборов, ей приходилось по роду работы все это изучать, но не считая себя грешницей, не считая себя, ну, то есть время, да, она жила без Бога. Мы живем с Господом. Аминь. И вы знаете, если мы почитаем Слово Божье, то мы увидим, что много есть у нас примеров вот этой праведной жизни, которая благословенна Господом. То есть и Слово Божие, оно нас к этому призывает. Оно призывает нас к тому, чтобы мы именно жили праведно. Не кривили душой, не лицемерили. И это не для того, чтобы нас, так сказать, держать в узде вот такой, да, ага, вот мы были лжецами там или лицемерами, а теперь вот давайте исправляйтесь и живите правильно. Вот, шаг в сторону, шаг влево, вправо, типа, Господь за этим типа следит, расстрел. Вы знаете, я лично со временем именно так и думал. То есть первое время, когда я покаялся, я думал, ага, вот мне надо сейчас начинать новую жизнь. Я все время там выкручивался, врал там, вот, вырывал из дневника листы там, ну, как угодно, ну, вот по мелочам там, по крупному, может, у меня там не было, я боялся, может, не знаю, но по мелочи там, хамелеончик такой, вот. И когда я пришел к Господу, то мне казалось, ага, вот меня Бог воспитывает, вот мне надо вот перевоспитываться, жить честно. И это, понимаете, вот, ну, я говорю про себя. И мне казалось, что это вот какое-то бремя такое, надо честно жить. Вот раньше было легче, раз там выкрутился, и хорошо. Нет. И я думал, что Господь следит за каждым, хотя я получил Божью любовь и ощутил ее в своем духе при покаянии просто. Но все равно вот в этих вещах, да, там, где я раньше грешил, то здесь мне казалось, что я должен исправляться. Это вот типа как в репцентр попал, да, и мне надо теперь выправляться. Но со временем, особенно последнее время, и вот встречаясь вот с такими людьми, как Ида Израильна, я начал понимать, что не для этого Господь нас призывает к праведности, чтобы мы жили честно, нелицемерно. Не эта цель, чтобы наложить на нас это бремя, да, такое. Вот. Нет. Здесь намного глубже и намного шире смысл этой праведной жизни. Вот я прочитал стих, казалось бы, два не связанных между собой повествования. Я вам говорю про эту Иду Израильну, и про Христа мы прочитали, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Вы знаете, я сейчас, вот на сегодняшний день, я глубоко убежден, что моя праведная жизнь, она не бремя, как я это раньше думал, да, по своим мелким таким мыслям, а это моя праведная жизнь. Господь призывает меня к праведной жизни. Во-первых, чтобы мне было легко жить, смело, чтобы я мог честно смотреть в глаза, чтобы я мог сказать то, что я думаю о грехе, например. Если ты сам грешишь, да, то тебе трудно будет сказать брату, да, что ты знаешь, брат, ну, немножко не так надо, да, или исправить другого, помочь ему, пролить свет. Жить честно и праведно намного легче, чем это раз. То есть Бог хочет для меня легкой жизни. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не то, что там ничего не делать, лечь на диван и слава Богу, я с Господом. Нет. Просто и так жизнь трудна у нас. Как Павел говорит, извне на нас и камнями там побить хотят, и не принимают, и говорят, что мы какие-то ненормальные. Я вот вчера зуб лечил, там с одним киргизом разговорились, я ему про Иисуса начал говорить. У него реакция сразу: о, фанатик. Я говорю: нет, я не фанатик. Я уже готов, я знаю, что есть такие взгляды. То есть это, а что это, фанит-то? Фанить начал. И поэтому на нас извне и изнутри тоже страхи разные, все. И поэтому, чтобы жизнь была легкая, ну что врать, что лицемерить, кого, перед кем? Бог все равно все видит. Ну ты мне можешь, или я вам могу показать, о, какой я такой хороший парень. А Бог-то все видит, да? Поэтому тебе лучше идти легким путем. Он узкий, но легкий, потому что с Господом, потому что честно, праведно. А там, где честно, где праведно, там Христос. Он идет этими путями. Иногда он видит, что тебе трудно жить праведно. А на самом деле нелегко. И давайте мы сейчас посмотрим жизнь одного праведника, который описан на страницах Священного Писания. Я думаю, вы все хорошо знаете эту историю про пророка Даниила. Пророк Даниил, мы будем читать 6 главу, но я просто немножко так для себя тоже освежу в памяти, что кто такой был пророк Даниил. Это был плененный юноша из народа Израиля, когда Навуходоносор пленил Иерусалим, людей, и привел он их в Персию туда. Господь допустил это. И из плененных иудейских юношей царь повелел выбрать таких смышленных царского княжеского рода, молодых людей, и обучать их халдейским вот этим всяким там премудростям, языкам, и положил им, значит, стол царский. Вот казалось бы, да? Но Даниил, он решил не оскверняться от стола. То есть он начал стоять перед Богом. Он хотел стоять в чистоте перед Богом. Как иудей, он понимал, что в то время действовал вот этот закон о чистой пище, и он решил не оскверняться. И он в этом был тверд. Он поговорил там с одним евнухом. Евнух говорит: ну вот так и так, ну как же я, если увидит царь, что вы там худые, скажет, я вас плохо кормил. Даниил говорит: давайте сделаем так, 10 дней мы будем есть овощи, а с ним был Сидрах, Месах и Авденага. И мы потом сравните. Они, значит, так сделали, и этот отвечающий за их состояние здоровья, наверное, и вообще ухаживал за ними, этот евнух, просто начальник евнухов, увидел, что да, они оказались более здоровее выглядели, чем те, которые питались с царского стола. И так благословил Бог. Ну, я просто своими словами, вы почитайте дома, интересно. Вот, то есть это Господь благословил Даниила. И о чем идет речь? То есть Даниил в малом был верен Богу, и Бог доверял ему большее, и премудрость к нему приходила. И когда царь через, там, я не помню, 3, кажется, года их там экзаменовать начал, так они, эти юноши иудейские, оказались мудрее. Вот. И потом получилось так, что Даниил жил при разных царях. И когда был царем Дарий, мы идем к 6 главе, вот, то он очень занимал высокий пост. Он занимал очень высокий пост. Вот. Здесь написано, что угодно было Дарию, это 6 глава, 1 стих, поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, что, и чтобы царю не было никакого обременения. Ну, царь он есть царь, ну чего, у него и так хватает забот. Тут еще всякие там подсчеты, отчеты. Он взял, поставил и так. А Дария, а Даниила поставил. Превыше всего. Третий стих. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Высокий дух. То есть мы можем сказать, дух Божий в нем действовал очень сильно. И царь, помышляя уже поставить его над всем царством. То есть, посмотрите, вот эта честная жизнь Даниила, она была благословенна. И даже языческий царь видел это, то есть Бог являл вот это. Мы можем вспомнить также кого? Иосифа, да? Когда он жил чистой, праведной жизнью, и Бог благословлял Иосифа. И тоже какой пост он потом имел почести во всем Египте. Четвертый стих. Тогда. Вот это слово, оно очень такое интересное, тогда. Ну, то есть, видят, что какой-то еврей занимает пост, да еще и такой высокий. Но эти люди, как всегда, завистники появляются. И они решили найти предлог, чтобы обвинить Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. То есть они идут, они начинают понимать, что в административных, во всех экономических, во всех делах он чист. Вот эта Ида Израильна, да, она в свое время, так получилось, что во время войны она там на лесоповале где-то заготавливали лес. Не то чтобы она там судима была, нет. Ну просто на работы отправили женщин. Мужчины были все на фронте. Там она с ногами очень у нее там, ну, плохо было, там в воде там и мерзла. Вот. И болела она. И так получилось, что одна врач, женщина, тоже такая хорошая человек, но одинокая, да, она, эта женщина, врач, очень много помогла Иде Израильне, лечила ее. И они сдружились. Ну, так вот получилось. Две женщины одинокие, в общем, не замужем. И они нашли как-то вот общение. И эта врач, она как-то там, ее тоже там продвигали. И она решила, вот у нее были средства, хотела построить себе там дачку небольшую. И, ну, и, конечно, как Ида Израильна, как она, как реставратор и все имеет, вот, авторитет, она просила вот Иду помочь ей с этими материалами. И Ида Израильна, значит, рассказывает, что она там со списком пошла к какому-то там высокому начальнику, вот очень так, ну, знакома была, ее уважали, вот. И этот начальник так список просмотрел, посмотрел и говорит, слушай, Ида, ведь ты, это ж не для, ты не себе просишь. То есть все видели и все знали, что она ничего для себя. Она говорит, да, не себе. Ну, ладно, я ради тебя, значит, пойду навстречу. То есть она была чиста. Чиста, ничего, ни нитки, ничего не брала. Даниил, вот просто Даниил, то же самое, чист. Ничего, как говорится, ничего для себя. Все для пользы царя, государства. И эти люди, они не могли просто к нему ничего подобраться. Тогда они решили найти в законе Бога его. То есть, что они делают? Они подходят к царю, приступили к царю, это 6.6, да, Даниила 6.6. «Живи, царь, вовеки», они вот так вот очень подошли к нему. Не знаю, то ли царь был расслабленный там, то ли... Ну, короче, они нашли к нему ключик, подход. И говорят: «Дарий, вот ты такой царь, да, все князья, все царства, все князья царства, наместники, сатрапы, советники. Ну, в общем, мы тут подумали, решили, вот вы издай такой указ, что в течение 30 дней кто будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский, персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Из дальнейшего мы потом увидим, что вообще Дарий, он очень уважал Даниила, и непонятно, почему он подписал этот указ. Может, Бог допустил. Я склоняюсь, что просто Господь допустил эту ситуацию. Бог все держит в своей руке. И он подписывает. Подписывает. И когда этот Даниил узнал, что такой указ подписан, он пошел в дом свой, 10 стих, да, и молился, как обычно. Непреклонен перед Господом. То есть он понимал, что только Господь может защитить его. У него уже был опыт такой, когда сон Навуходоносор, помните, да, не мог разгадать. Навуходоносор тоже такой царь был интересный. Вызвал там и говорит: вот меня беспокоит сон. И всех собрал там чревовещателей всяких разных там. И говорит: вот скажите мне, какой я видел сон и значение сна. Они говорят: царь, ну вообще ни один царь такого никогда не говорил. Ты нам такой ребус тут задал. Это невозможно, говорит. Он разозлился там, говорит: вы хотите меня, значит, обмануть. Если вы не скажете мне, что я видел во сне и значение сна, вы мне неправильно скажете. И он там в гневе: я вас там всех убью. И вы такой указ вышел, чтобы всех мудрецов. А Даниил как раз-то был в разряде мудрецов там, под горячую руку, значит, он там всех решил смерти лишить жизни. И Даниил, когда узнал, он сказал: пошлите к царю, что пусть не торопится. Стал молиться, умолять Бога. То есть о чем идет речь? Бог ответил ему, Бог знал. Не просто знал о Боге, а он знал самого Бога. Это очень ценно. Поэтому, когда издали указ, что молиться только одному царю в течение 30 дней, Даниил все равно продолжал молиться, открыв окна против Иерусалима, и три раза в день преклонял колени. Вот это очень ценно нам. Он преклонял колени, то есть он смирялся перед Богом. Он понимал, что опять смертельная опасность нависла не просто над Даниилом, а чтобы Бог был прославлен. Вот мы пели, да? Ты меня не покинешь, ты меня не оставишь. Он знал Господа. Руки к небу поднимаю, принесу тебе хвалу. Ты меня не покинешь, ты меня не оставишь. И это правда. Люди подсмотрели, донесли этому царю Дарию. Дарий подтвердил, да, говорит, я подписал такой указ. Ну, они говорят: вот так и так, Дарий, ты видишь, что Даниил, он не чтит твоих указов. 12 стих. 13, да. И дальше что? Царь, 14 стих. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакого определения или постановления, утвержденное царем, не может быть изменено». То есть, все. И тогда царь был вынужден сделать то, что следовало по указу. Даниила берут, сажают в этот ров, царь постится вечером, не ест, не пьет. Я думаю, он даже обращался к Богу. По-моему, в тексте что-то есть такое, да. Вот. И когда настало утро, царь прямо на рассвете, 19 стих, поспешно побежал ко рву львиному, подошел и так жалобно: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя ото львов?» 21 стих. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Вот праведная жизнь праведника. И Бог вступается. Мы с вами прочитали стих из Петра. Христос, 1 Петра 3:18, я просто еще раз прочитаю. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник». Праведник пострадал за неправедных. И цель, какова цель его была страданий? Чтобы привести нас к Богу. Не просто страдал, знаете, а вот, да, вот надо, вот, ну, Бог вот так вот, отец сказал, надо пострадать, ну, что ж, ну, пойду, ладно, на третий день там меня, я воскрес, но он это знал. Ну, потерплю как-нибудь. Нет, он не с такими мыслями пошел на Голгофский крест. Он знал цену, для чего и что он будет страдать. Хотя, конечно, мы знаем, что он молился, просил Бога, чтобы чаша эта миновала его. Но он знал цену этим страданий. И что произошло? Праведная жизнь Даниила, его страдания привели к чему? Что и приказал, 25 стих. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир да умножится вам», да? «Мир вам да умножится». 26 стих. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Даниилом, Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царстве Дария, и в царстве Кира Персидского. Посмотрите, как меняется мнение царя Дария. Сначала он говорит, когда он подошел ко рву, 20 стих: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, твой Бог». А здесь он уже что говорит? А здесь он говорит, что потому что он есть Бог живой, пресносущий, и царство его несокрушимо, это 26 стих, и владычество его бесконечно. То есть как расширились познания Бога у царя Дария. Но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы мы с вами стали праведниками, пострадал Христос. Для того, чтобы царь познал силу всемогущества и правления живого Бога. Почему он сказал живого Бога? Да у них там мертвых богов было много. Плодородие там, всякого войны, я не знаю, разных идолов. И царь увидел, что эти идолы не спасли сатрапов. Да? Я просто пропустил этот момент, не стал читать. Но вы, наверное, сами знаете, что произошло с этими людьми, которые рыли яму. Но они просто лицемерно поступали по отношению к царю и к Даниилу. И что произошло? Они сами погибли. Я не знаю, какому Богу они молились. Может, вообще не молились. Но вот так получилось. А Бог послал ангела своего. Вы знаете, когда на иврите мы читаем «ангел мой», это всегда не просто прообраз Мессии, а это сам Мессия. Сам Мессия. Когда трех этих юношей, Сидрах, Месах и Авденага, Навуходоносор, разозлившись, бросил в печь огненную, потом встал и говорит, не троих ли мы туда послали? А что там я вижу четвертого? А там кто? Сын Божий в печи. И он говорит, выйдите из печки, Сидрах, Месах и Авденага. Они вышли, у них даже не пахла одежда. Вы знаете, нам может сейчас это кажется какой-то такой хорошей сказкой, но это Слово Божие. Это Слово Божие. И да Израиль прожила такую жизнь. Не меняла своей фамилии. Не менял. Вот была Кац. Кац – это на иврите, на идыш – кошка. Кац. Кот. Ида Израилевна. Вы представляете, вот с такой фамилией в сталинские времена. И не то, что она там пряталась, а она в открытую говорила то, что думала. Я просто сейчас не буду вас загружать там историями, когда там один родственник из Америки приехал и играл в оркестре. Ее родственник там, двоюродный брат там, и другой ее родственник, который там конструктор, там тоже уважаемый человек, а они между собой двоюродные братья. И этот написал адрес американский свой. Ну, представьте, как люди жили. Тот отказался, говорит, не-не-не, мне не надо, я, говорит, не... ну, просто понимает, что за этим стоит. А она нет, она пошла на встречу с этим американцем, он там по-русски не мог, ну родственник. Она говорит, а там эти ГБшники стоят. А я, говорит, знаю, мне все равно. А мне, говорит, все равно, пусть они смотрят, я ничего плохого не делаю. И ничего с ней не могли сделать. Ну, я думаю, что Бог ее хранил. Да, потому что все-таки не только она одна была такая прямолинейная, да, много было честных, добрых людей, которых Бог все-таки не сохранил, как нам кажется, да, но допустил, чтобы их арестовали, и верующих людей. Хочется закончить слово к тому, чтобы мы жили честно, да. Петр об этом как раз и говорит. Давайте мы прочитаем Петра. Петра 3 глава, и прочитаем с 8 стиха. «Будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста своих от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их из земли. Вот эти сатрапы делали зло, лицемерие, и получилось, что они сами погибли. А человек, который любит жизнь, тут написано очень интересно, кто, 10 стих, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла. Для нас это и урок, и пример. И урок, и пример. Давайте будем смелы на правду. Не бояться, не кривить душой. А с помощью Божией жить вот этой праведной жизнью. И Господь, Он будет просто сопровождать нас. Он будет нас поддерживать. Возможно, Он даст нам пострадать. Ведь быть во рву со львами, извините, это не так легко. Это мы тут, я так вам рассказываю. Не знаю, как я повел бы себя там. Вот. Это на самом деле. Вот. Но, видите, Господь дал пострадать Даниилу, как через это прославился Бог Всевышний. Дарий увидел не просто, что там Даниил, а ля-ля-ля, 3 рубля, вот наш Бог, да, так велик, как мы поем, а на деле, и он видел, что Даниил вышел живой, а эти погибли. И Даниил, то есть Дарий четко видел, кто праведник, а кто неправедник. Это было понятно. И потом точка такая жирная. Бэм, Бог поставил точку. Доказательство, кто прав, а кто лицемер. Давайте будем стремиться к правде, любить правду, любить Господа. Это нелегко. На самом деле, это так легко вот с кафедры говорить об этом все. Вот. Но на самом деле жизнь намного сложнее. И она на самом деле очень сложная. Но давайте будем надеяться на Господа, вот как мы сегодня и пели, да, мне эти слова очень понравились. «Руки к небу подниму, принесу тебе хвалу, ты меня не покинешь, ты меня не оставишь». Давайте помолимся. Небесный